Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час здесь, в студии «Радио Вера», вместе с вами и вместе с нами Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук и эксперт по культуре Византии. Добрый вечер.
Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
Мы сегодня хотели поговорить действительно о культуре Византии. Мы в разных аспектах тему истории Византии затрагивали, тем более это последние годы такая достаточно модная тема. В православных кругах люди ищут в Византии какой-то такой островок исторической стабильности, пытаются так как-то экстраполировать историю Византии на современность, видят в ней некоторые примеры для подражания, хотя история Византии, она не монолитна, это разные периоды на протяжении тысячи лет, все очень сильно менялось, это был иногда небывалый расцвет, это были кризисы, я помню даже, вы можете посмотреть подкаст замечательный Романа Шляхтина, историка Византия, история Византии в кризисах, и увидеть, что все не так было здорово. Ну и вообще брать за основу государство, которое не существует уже порядка 700 лет, но это тоже достаточно смело, наверное. Но тем не менее история Византии – это огромный пласт нашей культуры. И, конечно же, в православной церкви мы все время встречаем византийские примеры. Наша вся такая поверхностная, наверное, история православия, она зиждется на этом византийском фундаменте. И не знать истории культуры, ну это тоже было бы ошибкой. Поэтому мы сегодня о быте византийцев решили с Дмитрием поговорить, о том, чем жила. Я понимаю, наверное, что это тоже смелая и достаточно широкая тема, поскольку там говорить о Византии 7 века, Византии 15 века на закате перед падением Константинополя, о культуре, о каких-то бытовых вещах, как о едином целом, сложно. Но все-таки, давайте, наверное, начнем с какого-то вот такого основного истока, как начиналась Византийская империя, для того, чтобы просто понять, как здесь появились те люди, о которых мы будем говорить, кем они были и что собой представляла их культура в момент появления Константинополя.
На самом деле, если спросить византийца гипотетического 7 века или 5 века о том, когда началась Византия, он бы вопроса не понял. Если этот человек был бы высокообразован, он скорее бы все подумал, ага, наверное, речь идет о Византии, о городе. Если бы он был жителем столицы, он бы подумал то, что вы к нему подлизываетесь, именуя его
сословием. Византии старым названием города родного.
И значит, вот византиец. А если бы он был за пределами города, он подумал, что вы его оскорбляете, потому что, византиец примерно как вот москаль звучит, то есть ты именуешь меня по топониму, к которому я отношения не имею. Понятно, я римлянин, грекоязычный, скорее всего, римлянин. А Римская империя была всегда, легендарное основание, это 8 век до нашей эры, вот тогда Византия и началась, по самоощущениям самих византийцев. А если же мы берем момент основания Константинополя, то важно понимать, что для самих римлян это был период выхода из тяжелейшего кризиса 3 века, который почти поставил империю на грани уничтожения, пару раз на этом грани переходила. Допустим, от империи отваливалась Галлия, Испания, Британия, или наоборот, Ближний и Средний Восток Римской империи не было. И вот тогда немалой кровью и подобными реформами, сначала Диоклетиан, который вошел в историю недоброй памятью, христианскую историю имеется в виду.
Потом... Вот это интересно, кстати, о Диоклетиане, что он в историю христиан вошел недоброй памятью, но в историю в целом он вписался достаточно масштабно, и историки, конечно, не могут, если отбросить именно религиозный аспект, то историки не могут однозначно покрасить Диоклетиана в какой-то один цвет.
Более того, Диоклетиан – одна из мощнейших фигур римской и мировой истории. Вот ту конфигурацию мира, которая была плюс-минус 19 века, заложил именно он. но в самом конце своей жизни он уступил на сторону одного из своих соправителей, очень грубого человека, такого варвара на троне, не то что начал гонение, не стал возражать против гонений. И гонения приобрели такой масштаб, что да, в христианской культуре он остался мрачной фигурой, хотя для этого все сделал, для того, чтобы ту самую Римскую империю, которая стала Византией, сохранить, преобразовать и дать ей тот импульс, который подхватил потом уже Константин Великий. После него в своем преломлении своеобразном творческом Юстиниана все те императоры, которых мы знаем как византийских императоров, хотя сами они об этом не знали. И, разумеется, Византия рождалась как восстановление вот той классической римской культуры, которая была до гражданских войн. И, разумеется, восстановиться она не могла. Начинают совершенно внешних вещей, типа там формы щита у солдат или штанов у горожан, которые для классики римской были неприемлемы, это одежда варвара, начиная там с 4 века, это одежда вообще всех, и заканчивая...
Как на джинсы похоже.
Абсолютно верно, да, вот абсолютно верно. Штаны, такие холщовые штаны для Рима, это джинсы. Сначала тут порочная одежда хиппи каких-то дикарей.
А до этого просто рабочих, потому что дешевая джинсовая плотная ткань.
Да, 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 вот это максимально. А потом это вот массовая вещь, потому что джинсы как признак статуса. И вот много позже в Византии, да, будут такие вот дорогие одежки со штанами, хотя хламида, как память вот Римской империи, такая длинная хламида, останется, но как церемониальная одежда. Отсюда императорская хламида, и чиновничья, и церковные
сакрости. Мы всё. Действительно можем это теперь увидеть. А где же? Ну, конечно, в храме.
Да, вот в храме, на самом деле в храме мы видим все-таки не то облачение, которое было у византийцев.
Конечно, не то, но именно, наверное, облачение действительно вот сейчас православного священнослужителя, оно, видоизменившись, есть разные реконструкторы, есть, например, там замечательный реконструктор, можно, наверное, спорить, знатокам, я знаю, не спорят, но, тем не менее, надо отдать должное отцу Григорию Мусохранову, который занимается реконструкцией разных исторических христианских церковных облачений священнослужителей, и видно просто, как они развиваются и превращаются в те облачения, которые церковные наши слушатели, воцерковленные, могут себе представить по тому, что видят в храмах, и если посмотреть, то каждый из элементов облачения, он, если мы оставим вот этот вот поздний очень такой полубогословские объяснения, именно что полу, то мы увидим, конечно, как это выросло все из гражданской одежды чиновников.
Да, совершенно верно. Самые привычные образы, будь то головной убор или будь то набедренник, это знаки отличия византийского чиновника.
Ну, набедренник это все-таки такое наше русское, а всякие поручи, да, это отличительный знак чиновников Восточно-Римской империи.
Да, прошу прощения, не набедренник, вот тут палец.
Палец, да, поручи, это все постепенно переходило священникам, а изначально это было, конечно, элементом гражданской светской чиновничьей
одежды. Да, 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 и вот в момент зарождения Византийской империи, вот там условный 4 век, 5 век, это уже была церемониальная одежда, то есть нормальная жизнь, так люди не ходили, в нормальную жизнь люди ходили, как им удобно. И вот этот вот утилитаризм, он, конечно, давлеет и над 5 веком, и над 7 особенно веком, когда делали уже не то, что красиво, а больше то, что удобно, а красиво оставлялось для исключительных случаев.
Ну, а мы можем, нам, видимо, придется сильно сузить географию, наверное, до Константинополя и предместий, а вообще жители Константинополя сильно отличались от... среднестатистического жителя Восточно-Римской империи.
А об этом мы можем судить только по косвенным признакам, допустим, по каким-то вот локальным произведениям искусства, там, прикладного искусства, парадного искусства. Ну, наверное, будет корректно сравнение, что насколько сильно москвич отличается от жителя Вологды.
В одежде никак.
В одежде никак, а в бытовых привычках сильно, а в языке заметно. А в аксиологии, наверное, тоже немало.
И термины тоже надо пояснять. Аксиология.
В системе ценностей. То есть там кто-то работает на первой ступени пирамиды Масло, а житель Константинополя, он может работать на пятой. Не каждый, опять же, тот ближе вот туда вот к Босфору, в приличных кварталах, ну да, потому что, разумеется, удивительным совершенно образом в начале Византийской империи такой общественно-политический дискурс пришел к тому, с чего началась Римская империя. То есть замечательный образ, по-моему, Сергея Аркадьевича Иванова или Сергея Борисовича Юдашкова. Государство-головастик. Все государство работает на огромный, пышный, совершенно уникальный в мировом масштабе, но на один центр.
То есть, это действительно так?
Это не для всех эпох так. Допустим, если мы смотрим эпоху Юстиниана, которая внешне очень такая успешная, много в ней блеска, но внутренне, на самом деле, очень мрачная эпоха для самих византийцев, однако элементы децентрализации там наблюдались. Это там Антиохию отстроить после землетрясения, а не свести оттуда последнюю руину в Константинополь. Это построить Юстиниану Приму на Балканах, это как умел неуклюже наладить коммуникацию с Египтом, все-таки было понимание децентрализации. Хотя все равно там какие-то стащить из Акрополя или откуда-то из Греции античные, вот эти, или из Эфеса столбы радиоукрашения,
да, это уже милая известная история. Но смотрите, мы можем, опять же, вот мы сейчас будем перекладывать на москвича современно. Да? И я, и вы, наверное, сталкивались с, ну, немного пренебрежительным отношением. Я даже помню в детстве, где-то на даче в Подмосковье, там мои друзья, с кем-то я до сих пор общаюсь. Но я помню, вот это постсоветское было, правда, ну, такое немного пренебрежительное. Это Лёшка, или там Лёха, это москвич у нас. Это буквально там в нескольких десятках километров от Москвы. Чем мы дальше уезжаем, все равно вот это москвич, оно порой начинает звучать пренебрежительнее. Кто-то там в армии вспоминал, что в советские годы москвичи были отдельной кастой и не всегда далеко к ним относились благополучно. К жителю Константинополя относились как?
Пренебрежение едва ли, а дистанция непременно. Это мы в патристике можем иметь какие-нибудь притчи святых отцов. А вот если ты у себя в городе, а если ты у себя в своей фейме, а если ты в Константинополе, видно, что, конечно, ты византиец у себя, но в столице ты будешь другим. Это, безусловно, элемент зависти, особенно в так называемую средневековую эпоху, 11-12 век. Интересные свидетельства есть, там, допустим, разгром, который делали крестоносцы для столицы, для него была объективно трагедией, действительно, может быть, величайшая культурная катастрофа для всего человечества, для всех эпох, но в провинции восприняли довольно спокойно. А какая разница, кто будет нас собирать налоги? Там, императорский чиновник или латинский чиновник. Может быть, латинянин даже чуть-чуть налоги нам снимет. И нам в провинции абсолютно все равно. Почему, допустим, на Балканах власть крестоносцев парадоксальным образом довольно легко установилась. Довольно легко установилась, какое-то время там даже вполне существовало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по культуре Византии. Мы все время гораздо переносить все на наше привычное поле. Вы говорите, что для среднестатистического жителя империи не так важно было, кто в центре и кто собирает налоги. Вот это очень похоже на то, что у нас было при татаро-монгольском нашествии. У нас же есть из советской, еще идущей, даже, наверное, до советской историографии, уверенность в том, что это было такое всепоглощающее бедствие. Но по факту археология нам показывает, например, что для городов, да, безусловно, это было испытание, потому что археологи всегда видят вот эти сожженные части 13 века, даже в небольших городищах рубежных, которые после этого некоторые не восстановились или восстановились далеко не в том виде, в котором они до нашествия. А для земледельцев, для тех, кто пахал землю, это даже невыгодно, потому что монголам было невыгодно что-то делать с ними, потому что это ресурсная база. Им наоборот нужно было, чтобы эти люди по возможности, ну, почти процветали, поскольку это помогает им самим жить.
Очень хорошая аналогия из очень релевантной эпохи. Ну, действительно, 13 век, 14 век, 12 век – это то, когда жила Византия примерно по тем же правилам. А если мы там, допустим, закопаемся и посмотрим уровень экономического развития, там, диверсификацию экономики, то да, очень сопоставимые объекты. В Западной Европе было тогда уже чуть-чуть по-другому, не сильно, но по-другому. А для Византии, да, мы вообще очень часто судим о культуре по городам. Города, безусловно, центр культуры, но это не вся культура. И среднестатистический какой-нибудь Парик, он крестьянин, собственно, византийский, он вполне мог испытывать те же чувства к своему городскому соседу, что и русский крестьянин той эпохи. Важно помнить, понятие «нация», который мы отперием, вот мы один народ, тогда еще не было. Можно чего-то такое...
Это там... очень позднее.
Это очень позднее. Это возводит к Макиавелли, на самом деле это было даже после Макиавелли сформировалось.
А для нас это вообще, ну, наверное, первая попытка, это всякие Москва, Третий Рим, и то это, ну, куда это распространялось? Далеко не уходило. Это была какая-то там одна из идей. А так это вот Леонтьев, 19 век, середина... Вот именно тогда вот эта национальная идея как таковая зарождалась и в русско-турецких войнах, и в балканской истории, и в нашей собственной. Это вот формирующееся такое единство через кризисы.
Абсолютно верно. Хотя вот формула единства через кризисы для русской истории, для византийской, оно ключевое. Потому, допустим, можно в русской истории возвести... некий этногенез, самоощущение себя как нации к началу 17 века, глубочайший кризис, уничтоживший страну. А до оформления, разумеется, это конец 19 века, это вот те самые классики, которых мы все знаем. Для византийцев то же самое. Когда вот там, не знаю, нашествие персов, тогда византийцы готовы объединиться и довольно эффективно, и всех персов отпинать, хотя, казалось бы, это невозможно. Или противостояние арабов. Или потом противостояние туркам. Что в основном, конечно, угроза Византии всегда была с востока. Угроза с востока ее и добила. С западом тоже было не все хорошо, но с востоком было разбираться сложнее. И тогда византийцы объединяются, независимо от территории, независимо от сословий. Но как только угроза уходит, размежевания вновь вылезают. И воюют крупные земледельцы против мелких, столичные против региональных, военная аристократия против гражданской, все против всех. И в плане воевать друг против друга византийцы даже по меркам средних веков были большие молодцы. Очень не любили это делать.
И все-таки, переходя к быту и культуре, наверное, надо войти внутрь городских стен там, Константина или Феодосия, в Константинополь. И вот мы встречаем быт города. Если кто-то из вас, друзья, бывал в Стамбуле, мне кажется, что даже само нынешнее... Почему Стамбул всегда, вот в нем есть какое-то ощущение стабильности, что бы ни происходило, это город, который будет продолжать свое существование в любом случае. Это чувство такое внутри все время в тебе сидит, и ты никуда от него не денешься, потому что даже современное городское районирование, деление Стамбула, оно наследует еще Византии.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, хотя на самом деле Константинополь, когда мы гуляем по Стамбулу, находится под нами метра на два, на три, но сами черты города, они повторяют. Мы вот, если мы знакомы с топонимикой Константинополя, мы без труда увидим Константиновы стены, хотя от них вообще ничего не осталось. Мы более-менее...
Там где-то увидеть. Чуть-чуть есть.
Ну, чуть-чуть, да. Это надо прямо вот разглядывать по какому-то шоссе. А где-то можем увидеть следы императорского дворца, отдельных монастырей, там даже какие-то дворцы отдельные. И действительно, несмотря на то, что сейчас это отнюдь не Константинополь, там не так уж много от него осталось.
И все меньше, к сожалению, остается.
И все меньше, потому что вот прямо сейчас, ну, если там зайти даже в здания, которые сохранились в византийской эпохе, внутри там от Византии нет ничего. Допустим, капелла императора Романа Лакампина, Мерильон знаменитый, который потом стал образцом для многих-многих крестово-купольных церквей, вплоть до Черногории, допустим, в Герцогнове центральный собор, это попытка реплики Мерильона. Но сама мечеть, в которой превращен Мерильон, она такой степени внутри видоизменена, что прототип невозможно узнать.
Внутри, да, но снаружи ты, за редким исключением, если есть определенная насмотренность, узнаешь черты византийской церкви.
Конечно. Вот снаружи, особенно сейчас, когда там во времена Татюрка, какие-то такие достройки иногда подразбирались, не все, но подразбирались, и, в принципе, можно сказать, что вот это почти наверняка византийская кладка, византийские характерные вот эти вот барабаны под куполом, это там сейчасная мечеть, а до этого была церковь. Если совсем присмотреться, то вот там недалеко от ворот можно найти парочку таких вот церквушек, которые стали мечетями под двускатными крышами сейчас, но видно, что раньше они были сельскими церквами в пределах городских стен. потому что в пределах городских стен продолжалась сельская местность, как ни странно. И только внутри стен Константина началась прям такой вот мегаполис-мегаполис.
Мне всегда было интересно, не знаю, насколько можно вам этот вопрос адресовать, ну, наверное, все-таки можно. Если мы говорим о приходской жизни вот таких сельских церквей внутри городских стен, за его пределами, мы же сейчас здесь, в нашем современном православии, опираемся на монастырские уставы, тот же студитский устав, который у нас есть, вернее, студитского монастыря, который, руины которого до сих пор сохранились в Константинополе, в Стамбуле, Святая София, откуда у нас, конечно же, торжественность и пышность церемониала всего приходит. А вот как дела обстояли в таких небольших церквях? Насколько богослужение, проходящее там, было похоже на то, что мы видим у нас сейчас в 21 веке?
В каких-то ключевых элементах, скорее всего, мы бы его узнали, но не нужно думать, будто бы это вот был тот же самый строй богослужения, то же самое содержание богослужения. Потому что, разумеется, в Византии и в ранней, и в высокой Византии совершенно очевидно была децентрализация церковных уставов. Во-первых, в каждой поместной церкви был совершенно точно свой устав. Во-вторых, в крупнейших метрополиях были свои уставы, и до сих пор мы видим отблески этого, допустим, и в эстетике, там, тот же самый барабанный бой в Антиохийской церкви, который там для русской церкви вообще не характерен. А это можно видеть и в строе богослужения, потому что, допустим, на Балканах, когда мы приходим на литургию, мы не слышим часов. Для них часы – это вообще другое, это сугубо келейное правило. То же самое почти наверняка проникало еще глубже, и богослужение приходской церкви, конечно, было не похоже на богослужение Великой Церкви Святой Софии. Потому что богослужение Святой Софии, которое мы в сильно редуцированном виде наблюдаем сегодня, ну, по крайней мере, в соборах, это шоу. Для византийцев это было шоу. А в приходской церкви это была молитва. И по времени, и по содержанию это были разные службы.
То есть мы видим, например, малый вход, тот момент, когда архиерей заходит непосредственно уже в алтарь, да, мы это сейчас видим на архиерейских службах, но вот этот малый вход, который есть у нас в любом богослужении, на любой литургии, мы не можем отслужить литургию без малого входа, и, ну, можем, конечно, да, но это обязательный, это наблюдали только в Святой Софии тогда, а в маленькой церкви было что-то другое, это как-то по-другому выглядело.
Да, да, да. Опять же, если вот мы там максимально пытаемся упростить, некий общий знаменатель можно пытаться найти в евхаристическом каноне. Вот это вот тот корпус молитв, который был более-менее для всех общий. Если мы берем антифоны, то мы не можем гарантировать, что антифоны и антифонное пение само было универсальным. Да даже вот на...
Для этого нужно как минимум два хора.
Абсолютно верно, два хора. А приходская церковь могла их не содержать. Приходские церкви были довольно маленькими по размеру, такие вот небольшие, ну, почти семейные капеллы.
Но антифоны – это достаточно ранняя история появления в литургии их, поскольку именно на антифонах часов, как вы говорите, не было у нас сейчас. Проскомидия совершается, читаются часы, а изначально часы, проскомидия, простите, совершалась во время антифонов как раз.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Знаю покойного священника, который, кстати говоря, иногда так и делал.
В принципе, это логично, потому что так немножко грубо прозвучит. А чем священнику заниматься во время антифонов? Ну, можно, конечно, возгласы давать, но их там три всего, а все остальное время как раз хватит для совершения паскомидии. И почти наверняка византийцы так и делали. И наверняка многие другие моменты были существенно упрощены по сравнению с богослужением Святой Софии. Но опять же, мы сейчас в современной нашей практике находимся примерно на полпути между приходской и византийской церковью, где все так просто, спокойно, по-домашнему, такая вот молитва. Ну, это не агапы, конечно, ранних христиан, очень просто. И вот той неимоверно длительной, пышной, утомительной порой церемонии Святой Софии.
Друзья, мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт по культуре Византии, кандидат юридических наук. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».